भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 4, текст 10, явление Шри Нарады. Текст 10 я попытаюсь прочитать курсив. Сасам раткасья вахито пандунам нана вардана Прайопавишто Гандха Гангаям Анадритьядхи Радшриям. Сах. Он. Самрат. Император. Касья. Зачем? Ва. Или. Хето. Причина. Пандунам, сынов Панду, Манавардана, украшающий династию, Прая Упавишта, сидел постясь, Гангаям, на берегу Ганги, Анадритья, пренебрегая, Атхират, приобретенным царством, Шриям, богатствами. Перевод текста. Он был великим императором и владел всеми богатствами, доставшегося ему по наследству царства. Он был такой возвышенной личностью, что умножал славу династии Панду. Почему же он все оставил и удалился на берег Ганги, чтобы поститься до прихода смерти? Мы понимаем, о ком идет речь, об императоре Махарадже Парикшите. Возникают вопросы, что могло случиться, что же заставило царя отречься от престола до времени, как бы срок его долго как будто не истек, но что случилось? Что-то скоропостижное, что-то экстремальное случилось, но не просто с царем, не просто с человеком, а с великим вайшнавом. Что же может случиться с великим вайшнавом? Не своевременно, к тому же. Серьезный вопрос. Мы тоже иногда об этом думаем, что же может случиться с преданными. Неожиданного, нелогичного, если под защитой Бога находится преданный, то что же с ним может случиться? Он же под защитой, и Кришна сам говорит Бхагавадгите, что он защищает своих преданных лично. Особенно, когда речь идет о Махарадже Парикшите. Или Пандавах, Юдиштхире. Поэтому возникает вопрос, что могло произойти? И вопрос духовен, потому что Махараджа Парикшит духовная личность. С ним не могло произойти что-то материального. Лишь внешне мы видим материальную энергию. Это лишь внешняя энергия. На самом деле все, что происходит, происходит под контролем внутренней энергии. Вопрос об этом. Что за секрет? И здесь будет раскрываться этот секрет с точки зрения внутренней энергии. Это хорошая наука для нас. Мы учимся видеть все внутренним взором. Бхагавадгите Кришна об этом говорит несколько иначе. Как увидеть все внутренним взором? Куда бы ум не убегал, изменчивый, неустойчивый, по природе, возвращая его под контроль своего «я». Так ты увидишь все по-другому. Почему я? Почему со мной? Кто я сегодня? Кто я вчера? Какой мой долг сейчас? Я должен быть в центре моего сознания. Ни события, ни он, ни она, ни они, я. Под контроль своего я. Так ты увидишь все в истинном свете. Это можно понять технически. Как правило, мы понимаем это технически. То есть я повторяю мантру, и куда бы не убегал, я снова пытаюсь слушать мантру. Тоже правильно. Но это технические объяснения. Если мы приложим это к нашей жизни повседневной, то имеет более широкий смысл, глубокий. Это Бхагавад-гита. Итак, здесь такая ситуация, и как же Махараджа Парикшит оценил эту ситуацию, несправедливую по отношению к нему. Чрезмерное было проклятие, неадекватное, несоответствующее его положению и поступку. Как же он увидит через свое «я» правильно? Видит через свое «я», через себя как преданного слуги Господа. Здесь небольшой комментарий Шрилы Прабхупады, и, может быть, мы еще почитаем что-то. Итак, решение поститься до прихода смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Парикшит был императором всего мира, всех царей, всех морей и океанов. Трон достался ему без всяких усилий. Он унаследовал его от своих дедов, Махараджи Юдхиштхиры и его братьев. Кроме того, он хорошо правил царством и был достоин доброй славы своих предков. Таким образом, ни его богатство, ни правление никак не омрачали его жизни. Но не было проблем, правда? Может быть, сложно представить сегодня какое-то управление без проблем. Просто в материальном мире или в Исконе трудно. Всегда есть какие-то проблемы, несовершенства. Потому что правление в Векали в принципе невозможно. Оно необходимо, но невозможно совершенное правление. По разным причинам, но главная причина — Кали-юга. Люди все равно не удовлетворены. Векали, что все осквернено. Любое управление не приносит удовлетворения. Может быть, приносит удовлетворение слава, почет, деньги, ну, какое-то. В этом смысле есть какие-то люди, считающие, чувствующие себя хорошо в этом мире. Но в основном, если этого нет, никакое управление не делает человека счастливым в Векали. Так же, как и брак. Никакой брак сегодня не делает человека счастливым по-настоящему. Все утрачивает божественную природу, век Кали так. Поэтому никакие способы не способны, кроме одного святого имени. Все. Все очень просто. Если мы воспеваем святое имя, мы можем почувствовать это удовлетворение хотя бы время от времени. Тоже не всегда. Потому что беспокойств много, низшее гунвлияние много, сбивает с толку ум, что угодно. Любое событие, погода, здоровье, все влияет. Человек очень-очень чувствительный, очень эгоистичный векаль. Очень обидчивый. Но все же иногда, хотя бы время от времени, можем испытать нектар святого имени. И иногда мы говорим, ну вот, хватит нектара. Меня ждут дела теперь. Это тоже Кали-юга. Нет никаких дел, кроме воспевания Святого Имени, распространения славы Святого Имени. Конечно, это подразумевает много, много разнообразной деятельности. Но с одной целью – распространить славу Святого Имени. Мы вчера читали из читания Чаритамриты, Прабхупада объясняет, что век Кали главное средство исцеления – это только Санкиртан-яги. Для всех людей это подходит. Уже изучение Бхагавад-гиты не для всех подходит людей. Он говорит, по возможности, там было написано в комментарии, по возможности разъяснять Бхагавад-гиту. Те, кто заинтересованы, имеют способность как-то мыслить над такими вещами, как Бхагавад-гита, то это очень хорошо. Но в основном, говорит, просто Санкиртана-яги просад. Причем с энтузиазмом, активно Санкиртана-яги. С отдачей полной. Вот этот метод дал Господь Чайтанья Махапрабху, собственно, он и не проповедовал. Но Бхагавад-гиту он проповедовал ученым людям, Сарвабхаума Бхаттачарье, Пракашананда Сарасвати. С Рамананда Раем он будет обсуждать очень эзотерические темы, наедине, причем без публичных каких-то выступлений. Конечно, мы слышали о Радхе Кришне, мы что-то знаем об этом, как о смысле нашей жизни, как о цели нашей жизни. Но без Санкиртана-яги невозможно понять Радхе Кришну. Без милости Господа Чайтаньи невозможно это сделать. Это превращается в обычное верование. Иногда говорят, идолопоклонство, люди не понимают. И Санкиртана-яги поистине раскрывает форму Кришны. Поистине раскрывает отношения Радхи Кришны, Вриндаван. Есть два вида освобождения. Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Прабхупада приводит его комментарий тоже в Чайтанья Чаритамрите. Два вида есть освобождения. Сварупа, человек достигает сварупы, когда знает, что высшая абсолютная истина – это Радхи Кришна. И знает, что он слуга Радхи Кришны. Он осознает это. Это тоже сварупа. Если мы с вами служим Радхи Кришне, это положение сварупы. При этом человек может иметь еще материальные привязанности. Но считается, что он достиг уже сварупы. Нитья Кришна даст. Он знает об этом. И он делает это. Вот так описывает Бхактивинода Тхакур. А есть сварупа васту. То есть, васту это уже как недвижимый закон. Ничего другого нет. Огонь обжигает, не охлаждает, так? Никогда. Только обжигает. Это васту называется. Никогда по-другому не действует. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Ни зимой, ни летом. Никогда. Если он присутствует, то он обжигает. Васту. Сварупа васту. Это означает, что человек, где бы ни был, живет в Вриндаване. Прабхупада говорит, Вриндаван не географическое место. Человек, кто достиг сварупа васту, он живет всегда, постоянно только в Вриндаване. Где бы он ни был, там проявляется Вриндаван. Это всегда будет Вриндаван, сварупа васту. Так есть вот два вида даже освобождения. И Прабхупада часто называл своих последователей освобожденными душами, что вы служите Кришне, повторяете его имена, Кришна Прасад видите только, вы развиваете миссию распространения сознания Кришны, вы освобождены. Кришна вас быстро освободит от всех других обязанностей. С болью и кровью, может быть, для кого-то. Для родственников особенно это выглядит. Но мы вчера с вами читали о том, что есть разные виды совершенства, которые не подходят для нас сегодня, век Кали, нам приходится чем-то жертвовать. Читали вчера об этом, помните, да? Что о совершенстве Господь Чайтанья спросил Рамананда Рая. Он начал с самых простых вещей и важных вещей, которые не работают век Кали. Потом Господь Чайтанья их проигнорировал. следовать Варнашрама Дхарме. Где Варнашрама Дхарма? Мы не можем этого делать. Жертвовать все плоды своей деятельности? Да не дай Бог. У меня тогда ничего не останется вообще. Нет такой системы, которая принимала бы эти пожертвования. Общество – это система, которая принимает жертву для удовлетворения Вишну. Все общество Варнашрама Дхармы – это система, которая принимает жертву. Если нет Варнашрама Дхармы, то и жертву кто примет? Это целая система. Это целая система. Общественное устройство, чтобы удовлетворить Господа, нужно совершить ягью, причем совместную ягью. Ну, еще выше отречение от деятельности. То же самое, как в наше время отречься от деятельности. Карма саньяса вообще запрещена векали. Но когда Рамананда Рай заговорил о преданном служении, даже гьяна, он не обратил внимания. Даже гьяна в век Кали – это просто предмет споров, не истины. Это арена для споров гьяна. Если кто-то гьяни, то он не может быть гьяни, если не победит другого гьяни. Обязательно нужно кого-то победить, понимаете? Кого-то побить надо все равно. Показать, что я все равно гьяна, даже гьяна век Кали – это тоже предмет конкуренции. И карма, и гьяна сквернены. Когда Рамананда Рай заговорил о том, что нужно соблюдать регулирующие принципы и слушать о Кришне, Господь, вот это правильно. Вот с этого мы и начинаем. Видите, мы минуем сколько ступеней, посмотрите, игнорируем с вами. Нас за это обвиняет общество. Вы игнорируете. Долг, обязанности, иногда семейные обязанности, то-то вам бы только вот Хари Кришна повторять, принципы соблюдать. Настолько общество расстроено, что не обращает внимания на наши принципы. Ну и что, что у вас принципы? Зато вы не работаете, работать не любите. Потому что главное, это работа для материалистичного общества, главное, чтобы вы все работали. А вы поете Хари Кришна и едите. Они так понимают часто, просто целое движение, да? Движение едоков и танцоров, певцов, все. А кто работать будет, простите? Если вы распространяете эту идеологию, то если начнут петь, танцевать, то кто же будет работать? Мы слышали это, слышали. До сих пор это сомнение у людей. Действительно так. Потому что они не знают, что такое процветание природы. Они всю жизнь борются с природой, выкачивая из нее какие-то энергии, им всегда чего-то не хватает. Они истощают природу, природа слабеет, им приходится все больше и больше усилий совершать, чтобы поддерживать свое тело и здоровье. По-другому не знают как, нужно просто работать, нужно открывать новые энергии, нужно исследовать, нужно взрывать, нужно расчленять, нужно изучать. Скоро вся материальная природа будет расщеплена на составляющие части. Санхья-йога. Может, так душу обнаружить, не знаю. Будет такое время когда-нибудь? Какой-нибудь хирург там сделает операцию на сердце, там увидит душа. Под мощным электронным микроскопом. Там такая маленькая джива поет и танцует Хари Кришна. За что боролись, на то и напоролись, да? Конечно, человек знает, что нужно петь, танцевать, как без этого, да, но не постоянно. Ну, вот такая ситуация, поэтому таким образом ни его богатство, ни правление никак не омрачало его жизнь. Почему же он оставил все это и удалился на берег Ганги, чтобы поститься там в ожидании смерти? Этот поступок кажется странным, и потому всем не терпелось узнать о его причине. Маленький комментарий, прочитаем текст 11, я буду читать перевод стиха. Он был таким великим императором, что все время все враги приходили и припадали к его стопам. Ради собственного блага они отдавали ему все свои богатства. Он был молод, полон сил, обладал несметными царскими богатствами. Почему же он захотел оставить все это, включая собственную жизнь? Пример небывалого отречения. Но отрекаются обычно уже в преклонные годы, когда человек не способен уже заниматься активной деятельностью. Время, подходящее для отречения. Естественно. Безболезненно. Но если у молодого человека отнять его обязанности, его работу, его собственность, он будет страдать. Полного силы человека, который должен как раз вот трудиться, достигать чего-то. Если отобрать у него все ресурсы, он почувствует все очень плохо. И в чем же причина его отречения? Не только потому, что он был таким успешным и великим, но еще же и для подданных имело огромное значение, чтобы императором был именно Махараджа Парикшит. Если он думал о благе других, это тоже странно. Ладно, он о себе не думал, но он же мог, как император, он же заботился о подданных. И для всего мира было очень важно, чтобы именно Парикшит управлял. Тут говорится, даже враги почитали его. Такое уважение, такую пользу он приносил всему миру. Почему же даже этим вот он пожертвовал? Есть много вопросов. С позиции дхармы много вопросов. То есть разве такой человек может просто каприз какой-то иметь? Или прихоть? Нет, по прихоти живут только демоны. Преданные никогда не действуют по прихоти, по собственной. Они опираются на наставления ачарьев, на шастры, на долг, на сознание своих обязанностей. Они до конца исполняют свои обязанности. Тем более кшатрий, император. Ничто не омрачало его жизни. Он был достаточно молод и мог жить, наслаждаясь властью и богатством. Поэтому у него не было никаких причин удаляться от активной жизни. Сбор налогов также не представлял для него трудностей. Он был настолько могущественен и отважен, что даже враги приходили и падали ему в ноги, почитая за благо дать ему все свои богатства. Махараджа Парикшит был благочестивым царем. Он одержал победу над всеми своими врагами, и потому его царство процветало, было вдоволь зерна, молока, металлов, реки были полноводны, а горы богаты рудой. Но этот секрет правления неизвестен. Он исходит от могущества личности, от духовной силы личности. Если такой силы не существует сегодня, мы не знаем, как это происходит. Что за мистика? Ну как это горы стали полны драгоценностей? Реки полноводными, что он такого делал? В Бхагавадгите Кришна говорит, и до сих пор люди не могут понять, что дожди от яги зарождаются. Человек – часть природы, он не независим. Он связан с циклами природы, в том месте, где он живет. Не только. В целом человечество связано с полубогами. Полубоги управляют материальными стихиями. Сегодня эта связь разорвана, поэтому мы не знаем, как это объяснить. Это вряд ли можно как-то технически объяснить. Но здесь говорится, Махараджа Парикшит мог так управлять. Управление подразумевает взаимоотношения, сотрудничество. Если мы говорим об империи мировой с полубогами, империя не создается без поддержки свыше. Это продукт сотрудничества. Если мы в Исконе сможем сотрудничать, мы сможем сделать очень великие вещи. Чрезвычайно великие вещи. Если каждый будет управлять по собственной прихоти, мы ничего не достигнем. Ни в отдельности, ни в целом. Из-за Кали-юги. Так что в материальном отношении все было благополучно. Казалось, не было никаких оснований преждевременно отрекаться от царства и уходить из жизни. Мудрецам не терпелось узнать обо всем этом. Итак, чтобы принимать решения такого уровня, высокого уровня, необходимо иметь очень тонкий разум. Нужно осознавать не только потребности людей, нужно осознавать потребности других живых существ, потребности близких людей, потребности врагов, потребности растений, потребности всего живого. Нужно понимать. Нужно понимать природу дайвы. И затем мы сможем точно понять, что нужно делать. А что нужно делать в итоге? Удовлетворить Верховного Господа, источника всего этого. Источника полубогов, источника всех живых существ, источника моей жизни, моей души также. В этих отношениях, это все описывается в Ведах, мы сможем до какой-то степени понять свой долг перед Богом и всеми живыми существами. Если кто-то из нас это сознает, это сознание Кришны, это великая платформа. Но в основном люди как? Борются за свою жизнь просто. Осознают как бы вот только свои потребности. Большей частью. Не понимаю, собственно говоря, ни что в мире происходит. Кто такие полубоги даже, и стихии. Даже близкие люди непонятны становятся. Полностью, почему такие мнения могут отличаться даже у близких людей, разные мнения. Кардинально противоположные могут быть. И как примириться, никто не знает, потому что никто не понимает это вот взаимоотношений полного целого. Это описывается также в Бхагаватам. Махараджа Парикшит, осознающая Кришну личность, находится при исполнении обязанностей перед Богом, управляя всем миром. Он квалифицирован. Это император. И как же он мог отречься раньше времени от царства? Какое в этом благо вообще? Надоело управлять или что? Может, кто-то его критиковал? Обидел, может, его кто-нибудь? Но это неприложимо к преданному такого уровня. Такое слово, как обида. Обида означает незрелый разум, это ребенок. Если что-то не дали ему, он обижается, расстраивается. Но как может император мира быть обидчивым или расстроенным? Шастры говорят, что если император расстроен, все будут расстроены. Если император обижается, все будут обижаться в его царстве. Все будут обиженными ходить. Мода будет такая, быть обиженным. Это правда. Не столько мы обижены, сколько мы... Нам нравится ходить обиженным. Некая мода есть такая на обидчивость. Привычка быть обиженным. Что-то про обиду мы заговорили. Махараджа Парикшит, что это неприменимо никак. Итак, вопросы. Что же произошло с такой великой личностью? Должна быть какая-то высокая причина для этого. Это очень интересно. Ну, уже мудрецы косвенно догадываются, что, похоже, тут замешан Кришна. Иначе бы они не спросили так подробно, потому что речь о преданном идет, значит, там что-то связано с Верховной Личностью Бога. Это его проявление, это очень интересно. Расскажите об этом. Что это было за проявление высшей воли? Ни кармы нет, высшей воли. Анализировать карму Кришна Бхагавадгите не советует вообще не заниматься этим. А это почему? Такова судьба. Все на этом. Пропада, а это что? А это почему? Почему так вот в материальном мире жутко бывает? Таков материальный мир проповедует. Все, не анализируем. Но он так устроен. Тут время от времени случаются жуткие вещи. Иногда хорошо, иногда невыносимо. Потом снова хорошо. Снова невыносимо. Когда же будет только хорошо? Невыносимо ждать. Ну вот стало хорошо, и нет никаких признаков, что будет невыносимо. Можно радоваться. И вдруг опять невыносимо. Да что ж такое? Надо найти этого, эту причину зловредную. Кто это? Надо найти его. С ним покончить, и будет постоянно хорошо. Мы знаем, кто это. Кто? Кали. Эпоха Кали, его власть. Законно. Законно занимает это место, понимаете? Законно. Махараджа Парикшит поэтому должен был удалиться. Время пришло, Кали-юги. Это тоже была причина. Но это же высшая воля. Кали тоже должен прийти. Создать здесь такой хаос чувственных наслаждений. Ослепительная культура. Все, что хотите перед вами. Хотите быть святым? Пожалуйста. Хотите быть развратником? No problem. На одном уровне все. Век Кали управляет. Мы все равны, все равно. Святой вы, праведник или неправедник, все трансцендентно. Наслаждай свои чувства. И есть в этом смысл. А другого смысла ты не найдешь. Наслаждайся. Наслаждайся этими грехами или праведными, неважно. Главное, чтобы ты наслаждался, был счастлив. А законы можно менять? По обстоятельствам. Дхарма отменяется. Хираньякашипу такой управлял, помните? Он награждал за грехи, за праведные поступки наказывал. Карму перевернул. Так устроил законы природы. Наказание получали праведники. Ты праведник в тюрьму. Ты грешник на свободу. Вот все переворачивается в таких гунах. То есть все это есть тоже в потенциях материальной природы. Переворачивать все эти вещи. Вводить в заблуждение. Обманывать. То есть Махамай, великая иллюзия. Великая, великая иллюзия. Век Кали достигает она кульминации. Самые падшие люди век Кали и самые гордые, мнящие, что они великие, век Кали. Одновременно. Все перевернуто. Религия безбожия, все перевернуто. Все наоборот. Итак, Махараджа Парикшит, он знает. Время пришло. Оставить дхарму. Ну, как правило, такие личности не остаются в материальном мире, как Юдхиштхира или Махараджа Парикшит. Махараджа Юдхиштхира, когда он узнал, что Господь Кришна покинул мир, и признаки он увидел, небольшие признаки века Кали, он сразу покинул этот мир. Они не остаются. Считается, что долг их исполнен. Их время вышло. Это теперь время для безбожия. Пожалуйста. Фанфары, музыка, век Кали в царских одеждах с дубиной кровавой приходит в этот мир. И все внушают: одевайтесь как цари. Ведите себя как цари. Отстаивайте каждое свое мнение. Цените свою жизнь, себя. Наслаждайтесь. Делайте, что хотите. Ну, может быть, так грубо я говорю сейчас, примитивно. Ну, что-то вроде этого образно происходит время от времени. Потом снова приходит Сатья-юга. Калки-аватар, он уничтожает Кали. кладет конец этой юге эпохи на короткое. И снова спускаются мудрецы из Бадрикашрама, начинают воспевать трансцендентные звуки, начинает все процветать постепенно, восстанавливается сатья, восстанавливается йога. Через трансцендентный звук. Мы воспеваем трансцендентные звуки. Нам нужно углубиться туда. Для материалиста это обычные звуки. Для материалиста это книга, обычная книга. Обычная книга из многих эпосов, которые написаны на земле. Их немало. Легенд, эпосов. Обычная книга. Для них личность Бога – это обычный, великий человек. Мантра – обычный звук. Но для преданного, который может углубиться в этот звук, он видит все духовным. В звуке общается с Богом. Читая Бхагаватам, он видит духовный мир, чувствует, начинает ощущать присутствие духовного мира. И таким образом, через трансцендентный звук, полученный по цепи ученической преемственности, можем как бы остановить влияние века Кали. Что Кали базируется на иллюзии, на обмане. Обман подобен сну. Это может быть долгий, мучительный сон, но пробуждение наступает сразу. Сразу. Это в одно мгновение может произойти. Человек приходит, попробовал прасад, услышал киртан, сразу начинает понимать какую-то ценность в этом, великую. Это пробуждение. И он еще ленив, он еще имеет качество, знаете, как он просыпается, конечно, он еще не может встать и что-то еще делать адекватно. На самом деле, в реальности он, в этой духовной реальности, он не квалифицирован. Поэтому ему не так-то просто включиться вот в чистое преданное служение. Но он уже получил этот вкус пробуждения. Пробудившись, он понимает, что он не какой-то значительный человек. Во сне ему казалось так. Сон навевал Кали. Внушал, что ты великий человек, или ты будешь великим человеком, или ты лучше других и прочее. Ты обижался, ты отстаивал себя, ты ценил себя больше всех. Но пробудившись, ты понимаешь, что ты теперь ходить заново учишься. Ты никогда в духовной жизни не использовал смирение, терпение, почтение. Ты никогда не использовал эти качества. Ты не использовал свой разум должным образом. То есть ты фактически только рождаешься, когда пробуждаешься, как духовная сущность. Это обнаружится после пробуждения, что у меня нет высокой квалификации. Но, тем не менее, по милости гуру Парампры, эта квалификация очень быстро восстанавливается, душа. Для души не существует ни рождения, ни смерти, она всегда душа. Ей лишь только нужно освободиться от отождествлений ложных. Вот это пробуждение. Может быть, не совсем простым. Какие-то отождествления мы с радостью сбрасываем, потому что мы страдаем из-за них, мы сознаем, мы сбрасываем, но какие-то более тонкие вещи с ними сложнее. Кем же себя считать? Кем ты должен себя считать? И ценить это. Есть более тонкие отождествления, с которыми мы можем жить еще долго в сознании Кришны. Тонкие, как бы, ценности, они выглядят ценностями, хотя не представляют ценности. Есть псевдопреданные, есть непреданные, есть преданные, смешанные с материальными желаниями, есть атеисты религиозные, есть очень большое разнообразие в этом мире, как проявляется это вот сознание. Пробудившееся сознание даже, не сразу он осознает свою адекватность. Но как ребенок рождается, он еще не знает ни своей профессии в будущем, ни своего долга в будущем, то есть как он должен прожить свою жизнь, не знает, хотя он уже предназначен для этого по рождению. уже старшие за него уже решают, опираясь на его качество, на его природу, уже понимают, каким он должен быть и кем он должен быть, кто он должен быть. Уже его воспитывают в этом роде. Но сам он может этого и не понимать. Он просто может грезить что-то, воображать, фантазировать, естественно, для ребенка так. И радоваться жизни. Грезы проходят, начинается исполнение обязанностей, долго. И здесь нужно понять нам с вами, что через исполнение долга просто недостаточно. Недостаточно просто заниматься какой-то деятельностью полезной. Самое важное – это воспевание святого имени. Деятельность не может быть полезна без воспевания святого имени. Она не освобождает сама по себе. Как говорил Господь Читания, это все-таки еще внешне, это все еще материально. А материя устроена зыбко векали. Я могу подняться на праведную платформу, но эта платформа зыбко векали. Она тут же погружается, как в болото, затягивает меня славой, привязанностями, последователями, и никто не может противостоять этому болоту векали. Ни один человек. И только имя, только имя, только имя. Чистое святое имя. Возвышает и никогда не опускает человека. И таким образом рекомендация постоянно повторять святые имена. Привыкнуть к этому. Как постоянно человек может думать о чувственных наслаждениях? Ему нетрудно это перебирать. Устает, поспал и снова включается сутками. И во сне та же настройка, смотрите. Он погружен полностью в эту медитацию. Чувственных наслаждений. Тонких, грубых, изысканных, неизысканных, возвышенных, низменных, разных. Все перемешку. Сегодня все можно. В уме все можно. И таким образом для века Кали это тоже как аскеза. Повторять святые имена – это аскеза считается большая для многих. Для ума, потому что нужно еще слушать это, что ты повторяешь. Ничего другого не нужно слушать. Но происходит чудо. Если мы просто решаемся слушать мантру, она раскрывается. Оказывается, это не аскеза. Это же счастье. Это такая милость. Да что же нужно еще повторять вообще, кроме святого имени? Так это нужно постоянно повторять и думать только об этом. Кришна, научи меня. Гуру Махарадж, научи меня. Я хочу постоянно думать о Кришне. Такое счастье воспевать святое имя вместе с преданными. И Прабхупада считал таких преданных освобожденными душами, которые собираются вместе и воспевают регулярно, постоянно стремятся к тому, чтобы собираться, воспевать и распространять святое имя других освобожденных душ. Вы слуги Господа Читания, он говорил. Все. А он очень милостив. А мое время, наверное, уже вышло сегодня. Так? 5 минут есть? Хорошо, тогда мы здесь остановимся, пожалуйста. Может быть, вопросы есть какие-то. У нас есть 5 минут.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. А вот вопрос такой короткий. Что значит враги Махараджа Парикшита? Что это были за... Что это за личности вообще? О ком речь идет?
Имена назвать какие-то? Список врагов? Я не знаю имен. Ну, те, кто были не согласны с ним, допустим. Те, кто были не согласны, что с его властью, может быть, с его методами правления. Может быть, они считали, что они могут лучше это делать и тоже вполне достойно быть императорами. Ну, обычные же вещи.
А можно тогда я уточню еще один момент? Ну, известно, что Махараджа Парикшит, он проводил Ашваметху Ягью, что предполагает подчинение царству императору. И он, будучи преданным, то есть если они не соглашались, начинался бой. Во-первых, зачем это ему, как преданному? Почему бы не сохранить суверенитет этих государств? То есть по форме это похоже на такой агрессивный захват земель просто. Как это правильно понимать?
Это же ведическое время. ведические времена, когда кшатри сражались с кшатриями, мирное население как бы и не страдало. А кшатри не могут не сражаться. Они по каждому поводу сражаются. Каждая свадьба — это сражение у них. Но в природе вещей. Нередко, говорит, свадьба заканчивается кровавыми сценами, Прабхупада говорит. Среди кшатриев. Свайавара Драупади, вспомните. В конце драка. Свадьба. Они Рудхи Рукмини, да или нет? Да, зубы выбивает Баларама там. Ну, кшатри. Они же соперничают, это их природа. Если видите два равных кшатрия, либо они будут дружить, либо будут соперничать. Но то и другое обычно. Друзья, они также соперники. Природа такая, эго. Это природа кшатриев. Но они никогда не причиняли вред населению мирному. Женщины, дети, старики, браманы, коровы были под защитой кшатриев. При потере энтузиазма, вот что нужно. Что же делать при потере энтузиазма? Где найти силы, чтобы начать хотеть, да? Восстановить этот энтузиазм, желание. Если в этой жизни не получится, то в следующей. Это может быть чем-то серьезным. Я об этом сейчас подумал. Это может быть и поверхностное, не проблема. Ну, расстроился человек. Ну, ничего, пришел в себя и снова пошел служить Кришне. Пришел в храм, там, обошел вокруг Туласи, увидел божеств, и все, и у него опять все хорошо. Преданный. Все, забыл тут же. Кришна здесь, он со мной. Что надо мне еще? Но если это глубоко, в этом случае это может быть необратимо в этой жизни. Вот, пожалуйста, будьте тут очень осторожны. Не пускайте в сердце глубоко обиду. Поймите, это от нас зависит, ни от кого другого. За нас никто это не сделает. Если вы позволите ложному эго реагировать на нашу жизнь, вы не выдержите сознание Кришны. Вы все будете в обидах и несчастье. В упреках, в критике и так далее. И если вы глубоко это опустите в сердце, вы в этой жизни не выберетесь из этой западни. Майя жестоко действует. Вы думаете, майя вот нас поймет, да, и простит? А, ну ты обидчивый, да, конечно. Ты обидчивый? Вот и получай обиду. Ты уходишь в сознание Кришны, а тебе здесь и не место, майя скажет. Зачем ты вообще сюда пришел? Тут плохие люди кругом. Посмотри, видишь? Ты уже видишь, молодец. Наконец ты обрел разум. Пошел вон отсюда. Это майя, поймите, это ведьма. Она им говорит, а ты обидчивый, но я тогда снисходительно к тебе, хорошо. У тебя такой тонкий характер, эго такое, да? Тогда я с тобой осторожно. Но... Нет, пинком, прям туда. Прям в это ложное эго. Попытайтесь понять. В этом мире прибежища нет. Если вы обижаетесь, в ком находите прибежище, объясните мне. Все ложное эго. Вот что происходит. Вот что происходит. На поверхности ничего страшного. Ну, обиделся, забыл, служишь Кришне, снова танцуешь, поешь. Но помещать это в свое сердце, знаете, это порочно. Это порочно, это пашанди. С этим надо быть осторожным. Не губите свою духовную жизнь. Если мы хотим восстановить энтузиазм, нужно общаться с теми, кто вот имеет этот энтузиазм. тоже более неуязвим, что ли, к этим негативным вещам, к проблемам, которые нас опустошают, расстраивают. Общайтесь с преданным, который светлый, позитивный, радостный. Несмотря ни на что, он продолжает радостно служить Кришне с благодарностью к преданным, к духовному учителю, к святому имени, который боится Майи, не хочет слушать эти все проблемы, которые мешают ему заниматься преданным служением. Общайтесь с такими.
Хари Кришна, Гурудев.
Где микрофон?
Можно вопрос? В лекции прозвучала мысль такая, что если царь расстроен, то все царство будет расстроено. И вот сейчас, в настоящий момент, самым влиятельным и самым сильным человеком в мире считается президент России. Но большинство людей страны, они не кажутся сильными. Вот как это объяснить?
Нет, почему применяете к сегодняшней ситуации? У нас нет империи. Каждый сам себе президент. Любой может критиковать президента, кого, кого угодно сегодня в мире. Вряд ли это можно применить к сегодняшнему дню. Ни у кого нет полноты власти, полной полноты власти в мире. Ни у кого. Прабхупада пишет в книгах об этом. Ни у кого, кто находится у власти, нет полноты власти. Не существует это. Век Кали. Такие аналогии не делайте. Да, здесь несколько вопросов. Микрофон нужен.
Да. Передать или можно задать? Вот Кришна говорит, что главное качество вайшнава — это преданность, безраздельная преданность Кришне. Вот мы часто говорим о смирении, терпении, а можно рассказать, что такое безраздельная преданность Кришне, как она проявляется? Мы говорим преданные.
Прабхупада говорит, это просто. Просто когда вы говорите, Кришна, я твой слуга, все. Все на этом. Вот в этой фразе больше ничего нет у вас. Если что-то еще добавляется, это не безраздельно. Кришна, я твой вечный слуга, но у меня еще много обязанностей в этом мире. Я еще то-то, то-то, то-то должен делать. Но я твой слуга, ты не забудь об этом. Это тоже преданность какая-то. Но, говорит, если ты спрашиваешь, безраздельная преданность, то просто я твой слуга и все. Ничто не отделяет Кришну, ни работу, ни семью, ничто не отделяет Кришну. Я везде служу тебе. Ни семье, ни государству, ни фабрике, ни заводу. Тебе служу через все это. Я твой слуга, безраздельно. Ну все. Такой человек умиротворен. Так, так, так.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста. Вопрос о долге. Мы поклоняемся, служим преданным, обществу преданных, духовному учителю, помогаем служению божествам. И вот по служению божествам вы в одной из лекций в Ростове в этом году отвечали, что божествам вот не нужно смотреть в глаза Господу, потому что таким образом мы не сможем проникнуть вот эти сердечные глубокие отношения, что мы созерцаем стопы Господа. То есть и Господь таким образом сам проникает в наше сердце и раскрываются вот эти вот сердечные отношения. Но таким образом у нас получается настроение немного развивается айшварьи, такое поклонение в почтительности, благоговении. В то же время в Дамодараштхе мы поем, ну, Господь говорит, что только тот преданный, который лишен вот этого вот почтительности, благоговения, только он может меня постичь. То есть только вот с ним в таком настроении может быть и развиваться вот эта вот сердечная привязанность. Каким вот образом нам правильно вот эти две вещи как бы совместить?
Есть последовательность. Есть последовательность. Сначала сознаются стопы Господа. Вообще, если о начале говорить, то начало материальной природы. С этого начинается атрибуты материальной природы. доступные восприятию вещи мы начинаем связывать с Кришной. Это сознание Кришны начинается с этого. И вселенская форма тоже со стоп начинается, медитируя. И постепенно мы уже идем дальше. Это последовательность. С чего начинать и как продолжать? Например, царица Кунти не могла Кришне в глаза смотреть. Она понимала, Верховный Господь. Она, естественно, глаза опускались на стопы. Но Кришна играл роль ее племянника, родственника. Тоже было бы странно, что старшая тетка, да, на стопы смотрит смиренно своему племяннику. Она не хотела смущать Кришну, который играл роль племянника, как тетушки к старшей обращался. Поэтому она нашла компромисс. Не в глаза, не на стопы, а на пупок. Так она относилась к Кришне. Так, Васудева, когда Кришна явился, он вознес молитву ему как верховной личности Бога, хотя он понимал, что это его сын. Но одновременно он понимал его положение верховное. Значит, со стоп начинается, осознание верховного положения Кришны. Со стоп.
То есть просто можно пока отбросить эту мысль о том, чтобы избавиться от этого умонастроения.
Все мысли нужно отбросить и повторять Хари Кришна. Будет верный вариант.
Спасибо.
Потому что сейчас ты задал вопрос с уровня гьяны, как бы информации. Отсюда возникает противоречие. Кто-то скажет так, другой скажет нет, пора уже в глаза посмотреть. И там, ну, согласно каким-то еще вот терминам. Нужно отбросить все эти вещи, правда. Если ты об этом сам иногда размышляешь, это хорошо. Для ума это хорошо, размышлять на эти темы. Но в чем долг? Наш сейчас долг не смотреть в глаза Кришне, а воспевать святые имена. Внимательно. А размышлять можно о Кришне, как мы умеем, как мы хотим. Но долг остается долгом. А для кого-то долг в глаза смотреть Кришне. Раса. И Кришна ждет этого от кого-то. От нас, может быть, еще не очень ждет. Но мы все равно будем смотреть в глаза ему, так ведь? Но не запрещается. Господь Чайтанья милости, во всяком случае. Нас учили это в Кароле. Когда мы приехали в Кароле, и там божество Мадан Махана. Это одно из божеств, трех божеств главных Вриндавана. Самбанда Гьяна, Мадан Махан. Первое, да, божество Вриндавана. Главное божество. Очень важно иметь, получить даршан этих божеств. И мы, конечно, сразу смотрим на божество как? В глаза. Ну, нас, собственно, может, никто и не учил как-то по-другому. Но местные жители сказали, с улыбкой подошли, глаза не смотрите. Немножко фамильярно. На стопы посмотрите. Глаза все равно увидите. Вам же хочется. С затылка все равно глаза будете видеть. И вот это Кришне очень понравится. Он говорит, Кришне, тогда он посмотрит на вас. Подумали, о, да. Хорошее наставление. Мы подумали, что наставление прямо от божества пришло к нам через местных жителей. Я это запомнил. Пересказал вам. Вот как это произошло. Итак, последний вопрос с этой стороны. Где? У кого микрофон? Микрофон у кого?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои нижайшие поклоны. Благодарим вас за такую нектарную лекцию и за вашу милость. А вот такой вопрос возник. А вот мы должны жить в настроении слуги, да? Вот. А есть еще выражение «раб Божий». А вот чем отличаются эти два понятия? Вот раб, рабов, да? Или это не наше? Но я такое слышала, у преданных тоже.
Мы не рабы. Рабы не мы, так?
Да.
Помните, вот. Нас также учили в школе, да? Какие мы рабы? Ну, мы да. не рабы.
А это мы разве слуги. Не одно и то же?
Одно и то же.
Одно и то же, да.
Но мы не рабы, мы слуги. Хотя это одно и то же. Но один термин осквернен, другой еще не успели осквернить. Ага. Векали осквернятся все термины. И оскверненные термины трудно применять. Хотя там ничего плохого нет. Корень раб используется, рабочий, прораб. Мы же используем это. Корень раб, слуга, то есть. Но он осквернен. Это унизительно говорить так кому-то. Ты раб. То есть человек обидится. Скверно проникло в это понятие. Поэтому не применяем. Раб любви, иногда говорят поэты, это принимается. Раб любви хорошо. Да, это так. Тут мы согласимся. А вообще мы, ну, служим государству, служим людям, мы слуги, это нормально. Такой сегодня этикет у нас. Раб – это эксплуатация. Мы так понимаем различия между ними. Это тот, кто кого использует, эксплуатирует. Это раб. Хотя изначально термин был позитивный, когда не было эксплуатации. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.